Неделя в истории. Августа 1662 года скончался французский религиозный философ, писатель, математик и физик Блёз Паскаль. Он родился в богатой дворянской семье, главой которой был его отец Этьен Паскаль, видный государственный чиновник. С раннего детства Блёз остался без матери, которая умерла, не дожив до 30 лет. На руках у Этьена Паскаля остались, кроме трехлетнего Блёза, две дочери – 6-летняя Жильберта и годовалая Жаклин. Паскаль воспитывался отцом, склонным к мистицизму христианином, посвятившим свою жизнь детям. Не будучи перегруженным школьным образованием, от природы живой восприимчивый ум Блёза в результате тонких бесед отца утвердился в любознательности. От него мальчик и получил первое образование в области грамматики и частичное объяснение некоторых явлений природы. Хотя Блёз рос болезненно нервным и склонным к экзальтации ребенком, он с детства проявлял хорошие способности к наукам. В 12 лет, обратив внимание на то, что после удара ножом по тарелке звук прекращается сразу после того, как на нее кладется рука, Блёз заинтересовался распространением звука. Проведя несложные опыты, мальчик написал трактат на эту тему. Способности лишенного материнской ласки ребенка нашли свое выражение в интересе к беседам отца с друзьями о математике, в частности о геометрии и о религии. Не получив желаемых объяснений от отца, который считал их преждевременными, Блёз попытался разобраться в геометрии, сперва самостоятельно проявив незаурядные способности пространственного видения и концентрации внимания на интересующих его задачах, а затем обучаясь благодаря материальной поддержке отца. Так Паскаль обрел глубокие специальные знания в области математики. Уже с юношеских лет, стремясь облегчить рутинные вычисления отца, Блёз Паскаль уделял много времени изобретению и совершенствованию машины Суматора. Это техническое изобретение стало прототипом будущего механического арифмометра. Он стал не только одним из создателей первых образцов счетной техники, но и одним из основателей математического анализа, теории вероятности и проективной геометрии, автором основного закона гидростатики. А 23 ноября 1654 года, в возрасте 31 года, Паскаль внезапно получил откровение свыше. Это произошло вечером, в день после потрясшего его чудесного спасения, когда четверка лошадей экипажа, на котором ехал Блёз, неожиданно понесла, улетела на мост и полетела в реку. Но постромки оборвались, и экипаж чудом остался на мосту. Придя в себя, он записал откровение на кусочек пергамента, который был зашит им в подкладку своей одежды. С этой реликвией Паскаль не расставался до самой смерти, после чего друзья и обнаружили ее в подкладке его сюртука. В записке он рассказывает о том, какое духовное потрясение пережил, когда полнота истины открылась ему внезапно и не в философских рассуждениях, а как встреча с личным Богом в образе Иисуса Христа. Начиналась записка словами: «Я есть Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Авраама, а не Бог ученых и философов». После этого Паскаль распрощался со светской жизнью. В этом его горячо поддержала его сестра Жаклин, которая к тому времени стала монахиней. В начале 1655 года Паскаль переселился в монастырь Пор-Рояль, где стал вести непомерно строгую аскетическую жизнь, много молился, глубоко изучал Библию и труды отцов церкви. Паскаль всегда много болел. Из-за появления ужасных головных болей врачи запрещали ему любые умственные нагрузки. Но больной умудрялся записывать все, что приходило ему в голову, буквально на любом подручном материале, будто кусок ткани или салфетка. После смерти Блёза друзья нашли целые пачки таких записок, перевязанных бечевкой, которые позже были расшифрованы и изданы книгой под названием «Мысли». В основном они посвящены взаимоотношению Бога и человека и апологетике христианства. В последний год жизни Паскаля мучили ужасные головные боли, приводившие иногда к обмороку, желудочные колики, бессонницы и упадок сил. В августе 1662 года Паскаль окончательно слег в постель. Причастившись святых христовых тайн, он скончался в возрасте 39 лет в Париже. Мы не знаем о каких-то особых откровениях в жизни русского писателя Александра Грина, который появился на свет 23 августа 1880 года, но знаем, что умер он как христианин, так же, как и Паскаль. Александр Гриневский, такова была настоящая фамилия писателя Грина, родился в городке Слободской Вятской губернии. Его отец, Степан Евсеевич Гриневский, был ссыльным поляком, участником национально-освободительного восстания 1863 года. Мать Александра, которая была русской, умерла, когда мальчику было 13 лет. С детства Грин любил книги о мореплавателях, путешествиях, мечтал уйти в море матросом. Движимый этой мечтой делал попытки бежать из дома. В 1896 году, по окончании четырехклассного Вятского городского училища, Гриневский уехал в Одессу. Некоторое время бродяжничал в поисках работы, устроился матросом на судно, курсировавшее по маршруту Одесса-Батуми-Одесса. Вскоре решил оставить карьеру моряка и перепробовал множество профессий, был рыбаком, чернорабочим, лесорубом, золотоискателем на Урале. Проходил службу солдатом в 213-м Аравайском резервном пехотном батальоне, расквартированном в Пензе. Летом 1902 года дезертировал, но был пойман в Камышине. После побега познакомился с эсерами, они устроили Грину повторный побег, после которого он перешел на нелегальное положение и начал вести революционную деятельность. В 1903 он был арестован за пропагандистскую работу среди матросов в Севастополе. За попытку к бегству попал в тюрьму строгого режима, где провел около 2 лет. В 1905 был освобожден по амнистии, а через год в Петербурге был снова арестован и выслан на 4 года в город Туринск Тобольской губернии. Бежал в Вятку, раздобыл чужой паспорт, по которому уехал в Москву. Здесь рождается его первый политически ангажированный рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», подписанный А.С.Г. Тираж был конфискован в типографии и сожжен. Псевдоним Александр Грин впервые появился под рассказом «Случай» 1907 года. А в 1908 году у Грина выходит первый сборник «Шапка-невидимка» с подзаголовком «Рассказы о революционерах». Сочиняя новые и новые рассказы, Грин постепенно находит свой стиль, сделавший его затем столь популярным и любимым. Первая романтическая новелла, по словам самого писателя, появилась в 1909 году и называлась «Остров Рено». Затем последовали другие произведения этого направления, которые позже назвали романтическим реализмом. Из-за конфликта с властями Грин с конца 16 года был вынужден скрываться в Финляндии, но, узнав о февральской революции, вернулся в Петроград. Весной 17-го он пишет рассказ-очерк «Пешком на революцию», свидетельствующий о надежде писателя на обновление. Однако вскоре действительность разочаровала писателя. В 19-м году Грин служил в Красной армии связистом и заболел сыпным тифом. Тяжело больного писателя привезли в Петроград, где при содействии Горького ему удалось получить академический паёк и жилье, комнату в Доме искусств. Во время гражданской войны Грин печатает свои произведения в журнале «Пламя». В революционные годы в Петрограде он начал писать повесть «Феерию Алые паруса», которая была опубликована в 1923 году. А в 1924 в Ленинграде был напечатан роман Грина «Блистающий мир». И в том же году Грин переехал в Феодосию. Роман «Недотрога», начатый им в это время, так и не был закончен. Грин умер 8 июля 1932 года в городе Старый Крым. Был похоронен там же, на городском кладбище. С 1941 года его книги не печатались, а в 1950-м Грин посмертно обвинялся в буржуазном космополитизме. Усилиями Паустовского, Олеши и других в 1956 году он был возвращен в литературу, его произведения стали издаваться миллионными тиражами. Был ли Александр Грин религиозен? Сегодня это не вызывает никакого сомнения. Писателю Юрию Домбровскому, которого в 1930 году послали Грину взять интервью от редакции журнала «Безбожник», Грин ответил: «Вот что, молодой человек, я верю в Бога». Домбровский далее пишет о том, что он смешался и стал извиняться, на что Грин добродушно сказал: «Ну вот, это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий, хотя это пройдет, конечно, скоро пройдет». Это действительно пройдет в судьбе Юрия Осиповича, когда он станет узником ГУЛАГа, а потом напишет «Хранителя древности» и «Факультет ненужных вещей». Он уходил кротко, как и благороднейший из его героев. Поистине, говорила Нина Николаевна, эти последние месяцы были лучшими, чистейшими и мудрейшими в нашей жизни. За 2 дня до смерти пришел батюшка. Он предложил мне забыть все злые чувства и в душе примириться с теми, кого я считаю своими врагами. Я понял Нинуша, о ком он говорит, и ответил, что нет у меня ненависти ни к одному человеку на свете. Я понимаю людей и не обижаюсь на них». Августа, день памяти Константина Константиновича Романова, великого князя, президента Академии наук, русского поэта, известного под поэтическим псевдонимом К.Р. Пожалуй, ни одна правящая династия Европы не могла бы похвалиться столь разносторонне талантливым своим представителем, каким был великий князь Константин Константинович Романов. К.Р. Под этими таинственными инициалами в русскую поэзию навсегда вошел Константин Романов, поэт романсовой задушевности, восторженный и одновременно трагический лирик. Последний лирик неразрывно связан с XIX веком. Вехи судьбы Константина Константиновича Романова кажутся причудливым смешением биографий разных выдающихся людей. Мичман на фрегате «Светлана» в период русско-турецкой войны, командир Преображенского полка, главный начальник военно-учебных заведений России, заботливый попечитель кадетов. Мальчишки так любили князя, что когда он приезжал с проверкой в то или иное училище, его порывались носить на руках. Четверть века великий князь возглавлял Императорскую академию наук. При его поддержке были организованы легендарные арктические экспедиции, в их числе для поисков земли Санникова. Именно Константин Романов стал учредителем в Академии наук разряда изящной словесности, упраздненного после смерти князя и до сих пор не восстановленного. Был князь и литературным критиком, драматургом, актером, играл Гамлета на сцене Эрмитажного театра, талантливым музыкантом, написал романсы на стихи Гюго, Толстого, Майкова. В молодости Константин Константинович хотел уйти в монастырь и пытался испросить на это разрешение у отца. Тот ответил: «Костя, если мы все уйдем в монастырь, кто будет служить России?» Много лет спустя мечту отца исполнит его дочь Татьяна. В 1946 году она станет монахиней Тамарой. После революции лирика Константина Романова оказалась под безоговорочным запретом. Прочитать К.Р. было негде, его можно было разве что услышать в романсах Чайковского. И, пожалуй, самый известный из них – «Растворил я окно». В советское время он звучал по радио, без имени автора стихов, чаще всего в исполнении Надежды Обуховой. Именно этот романс в ее исполнении прозвучит в конце нашей передачи. Вот что в своих воспоминаниях о Константине Романове написал генерал Редигер, военный министр России в 1905-1909 годах. Это была личность особенно светлая и симпатичная, чрезвычайно умный, очень начитанный, добрый, деликатный, благовоспитанный. Великий князь производил на всех имевших с ним дело чарующее впечатление. Вместе с тем обращение с ним требовало особой осмотрительности. Его собственная деликатность делала его чрезвычайно чувствительным. Он, конечно, был прав, требуя, чтобы так же обращались и с ним. Он был весьма нервен, и на лице его немедленно отражались все его мысли. Мне неоднократно приходилось замечать, особенно в начале, пока он меня не узнал, как на лице его появлялось выражение боли, когда я начинал говорить о каком-либо остром или неприятном для него вопросе, и как это выражение постепенно сглаживалось по мере того, как он убеждался, что вопрос не имеет остроты, или я, по крайней мере, говорю о нем в спокойном и вполне вежливом тоне. В разговоре с ним не приходило в голову употреблять какое-либо крепкое или вульгарное выражение, допустимое в разговоре с тремя другими великими князьями. Великий князь был отличный семьянин. Он меня несколько раз звал к себе к завтраку, и тут мне приходилось видеть в сборе всю его многочисленную семью с воспитателями детей. Дети были очень благовоспитаны, но держали себя весело и свободно. При всех личных достоинствах великий князь Константин Константинович вовсе не годился для своей должности. По своей мягкой и поэтической натуре он, я думаю, вообще мало годился для какой-либо служебной деятельности, особенно же по военному ведомству. Начав службу во флоте, он так страдал от морской болезни, что перешел в Измайловский полк, где служил до производства в полковнике, после чего был назначен командовать Преображенским полком. Везде его чрезвычайно любили за доброту и приветливость. Он до тонкости знал все внешние обязанности строевого начальника и любил всю парадную сторону гвардейской службы, любил офицеров и нижних чинов, но сам остался в душе поэтом, смотревшим на все крайне благодушно, но не способным проводить настойчиво какие-либо требования, а тем более карать. Отлично зная все внешние обязанности строевого начальника, он в душе оставался штатским. У великого князя и его жены Елизаветы Маврикиевны было 6 сыновей и 3 дочери. Впереди у этой семьи были огромные, непереносимые для родительского сердца испытания. Смерть от рук большевиков 3 сыновей – Иоанна, Константина и Игоря. Константин Романов умер за 3 года до этого, 2 июня 1915 года, будто заторопившись в мир иной.
Растворил я окно, стало душно невмочь. опустился пред ним на колени, и лицом не махнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени. А вдали где-то чудно запел соловей, я внимал ему с грустью глубокой и с тоскою о родине вспомнил своей. Об отчизне я вспомнил далекой, где родной соловей песнь родную поет, и не зная земли огорчений, заливается целую ночь напролет над душистою веткой сирени.